Максимилиану Александровичу Волошину в общем в русской литературе повезло меньше, чем могло бы, и далеко не по заслугам, потому что крупнейший поэт своего времени оказался как-то в таком же гетто, в такой же провинции, какой представляется из Москвы, как Тибель, где-то на отдаленном полуострове, который связан с сушей и крошечным перешейком, а на полуострове спорном, как и самый статус Волошина, где-то на магистральных путях развития человечества, о чем сам Волошин применительно к Коктебелю, применительно к Крыму, говорит так убедительно, но далеко от магистральных путей развития, собственно, русской поэзии. Волошин в Европе гораздо более известен и гораздо более популярен и при жизни был, и после смерти, чем в России. Действительно, как-то главные пути русской литературы проходили мимо и его мировоззрения, и мимо его поэтики. Мне кажется, сейчас настало время это несколько исправить по двум причинам. Во-первых, Крым опять оказался в центре политических и, простите за это ужасное слово, геополитических дискуссий. Пусть геополитика была и остается лженаукой, но это такой удобный для говорения концепт. Ну и, разумеется, пророчество Волошина во многих отношениях сбывшееся – это второй повод, заставляющий обратиться к его стихам 10-х и 20-х годов. Если говорить о том, что он делал до революции, ну, примерно, в общем, в литературной критике, в критике живописной, он как раз один из первых русских арт-журналистов, весьма авторитетных, ну и стихи печатал он тоже в изобилии. Все это не представляет особенного интереса, потому что здесь Волошин такая честная фигура второго ряда, ни первого и ни третьего. Волошин памятен нам, во-первых, своими лекциями, в которых доказывал, что маньяческое нападение на картину Репина «Иван Грозный убивает своего сына» с одной стороны глубоко логично, с другой спровоцировано самим творческим методом Репина. Как бы вот нападение маньяка на эту картину – такой же творческий акт, как ее создание. Эти многочисленные лекции Макса Волошина привлекли к нему недоброжелательное внимание определенной части читателей, прямо скажем, эта мысль его опережает свое время и выглядит довольно парадоксальной, но когда в начале 21-го столетия нашлись люди, которые расценили террористическую атаку на братьев-близнецов на башне как художественный акт, здесь, в общем, мнение Волошина выглядит еще довольно вегетарианским. Надо сказать, что арт-критик, он осведомленный, адванст, как сегодня говорят, продвинутый, а без больших озарений, но честный, крепкий профессионал, докладывающий России о зарубежном искусстве, которое он знал лучше многих. Второй аспект его дореволюционной славы связан с Чарубиной де Габриак. Это такая мистификация, придуманная Волошиным и влюбленный в него, а потом предпочитавший уже Николая Гумилева, Елизаветой Васильевой, Дмитриевой. Елизавета Васильева, девушка, очень сильно натерпевшаяся от костного туберкулеза, больная, изломанная, что называется, мовеме шарман, некрасивая, но очаровательная, страшно притягательная. Маковский, вообще увидев ее, назвал ее толстой, но она действительно чем-то притягивала, может быть, какой-то роковой мощью таланта, которая в ней ощущалась, и, собственно, у Чарубины, то есть у Васильевой, была такая странная литературная мания, она могла осуществиться только от чужого имени. Любой человек, пишущий, знает, что писать от чужого лица легче, меньше ответственность, меньше давит груз вот этой вот робости эстетической. Поэтому, когда она писала от чужого лица, то ли от лица такой испанской монахини, она же и блудница, или, как в последние годы, от лица китайской страницы, ссыльной отшельницы, вот там она настоящая, а в своих собственных лирических стихах, весьма немногочисленных, она мало интересна. А Чарубину де Габриак, то есть вот эту литературную маску для А Васильевы придумали они вместе с Волошиным. Волошин наметил семь основных стихотворений, а принимал участие в их создании, хотя основной Васильев, конечно, писала сама. Чарубина – это имя пажа из моцартовской волшебной флейты, да вообще довольно распространенная маска пажа. А Габриак – это придуманное Волошиным название для вынесенного морем такого корявого корня, который стоял у него на книжной полке в мастерской. И вот Чарубин да Габриак стала главной литературной мистификацией в Москве начала десятых. В 11-м году вообще она привела и к литературным полемикам, и косвенно к смерти Иннокентия Анинского, который пережил сердечный приступ из-за того, что его стихи не попали в номер, а попали стихи Чарубин, ну и так далее. И эта же история с Чарубиной стала поводом для дуэли между Волошиным, который дал пощечину Гумилеву за распространение сплетен на Васильевой, и Николаем Гумилевым в нее страстно влюбленным и безответно. Дуэль закончилась ничем. Волошин выстрелил в воздух, а Гумилев требовал, чтобы он стрелял, но из трех попыток уговорить его не удалось. Наиболее травматичным последствием дуэли, помимо долгой ссоры Волошина с Гумилевым, стала потерянная Максом в снегу калоша, вследствие чего журналисты наградили его кличкой Вакс Калошин, попавший даже в стихи Саши Чёрного. Ну вот эти два таких полуанекдотических эпизода, странное толкование покушения на картину и участие в литературной мистификации, долгое время определяли реноме Волошина в Петербурге. Ну, добавьте к этому еще, конечно, Коктебельскую коммуну, которую он довольно рано превратил в коммуну антропосовскую. Не нужно забывать о том, что Коктебель с самого начала был таким крымским гетеанумом, антропосовской коммуной в действии, и на Макса в свое время очень сильно подействовали услышанные им лекции Штайнера. Взгляды Блаватской его интересовали еще раньше. Штайнер пошел дальше Блаватской, как бы сведя теософию на уровень человеческий, превратив ее в антропософию, в такой вариант религиозной и духовной науки. И она, как ни странно, очень отвечала характеру и темпераменту Волошина, в большей степени отвечала, нежели, скажем, характеру Белого, потому что Макс, с одной стороны, человек очень просвещенный, бессистемно и чрезвычайно обильно начитанный, а с другой человек, одержимый всякими мессианскими идеями, духовной жаждой, поэтому естественно, что жажда такой формализованной, закашивающей под науку штайнеровщины, она оказалась для него в каком-то смысле роковой. Но все эти его увлечения, конечно, бледнели перед колоссальным его человеческим обонянием. Человек, который так любил общество, так любил собирать у себя гостей, так любил организовывать игры и игрища литературные, религиозные, не мог не стать духовным центром крымской жизни. Я думаю, что для духовного именно освоения Крыма, для духовного его присоединения к русской культуре Макс сделал гораздо больше, нежели все завоеватели и политики под лозунгом «Крым наш». Конечно, Крым стал нашим благодаря Волошину, а не даже не благодаря Потемкину, именно потому, что Коктебель сделался таким одним из важнейших духовных центров русской культуры. Ну, не говоря уже о том, что Волошин, придя в восторг от первой юношеской книги Марины Цветаевой, позвал ее туда, и именно там, на одном из коктебельских пляжей, произошла роковая и для многих совершенно сакральная и удивительная встреча Марины с Сережей, Марины Цветаевой с Сергеем Эфроном. Именно в Коктебеле крымские свои стихи, едва ли не самые совершенные, написал Мандельштам. Именно в Коктебеле встречался с Волошиным Грин, главный маринист русской прозы и самый, наверное, вдохновенный фантаст своего времени и романтик. А именно здесь, в Коктебеле, возник существенный очень центр духовной и интеллектуальной культуры, возрождающий отчасти греческие гармонические идеалы. Вот здесь, как сказал Мандельштам, на каменных отрогах Пиери, здесь рождается совершенно небывалая духовная общность. И здесь Волошин пересиживает значительную часть русских революционных событий, молясь за тех и за других, давая приют и красным, и белым, красных прося за белых, и наоборот, выступая много раз ходатаем за арестованных, добывая еду и работу для бедствующих, ну и так далее. Волошин чудом умудрился пересидеть и красный террор в Крыму, и вот в своем доме-башне, выстроенном как форпост на берегу Мирового океана, на берегу Черного моря, он остался таким чудаковатым пророком, всегда в веночке из сухих цветов, в белом хитоне собственной конструкции, дом, кстати, тоже собственной конструкции, таким чудаковатым, а вместе с тем и величественным античным персонажем. Я думаю, наиболее похожий его портрет содержится все-таки в записках Цветаевой «Живое о живом». Говорю все-таки, потому что Цветаева вообще сильно приукрашивала действительность. Макс вырастает из этих записок, предстает читателю таким почти античным божеством, духом этой местности, гением места, гениус Лоци, не говоря уже о том, что он для Цветаевой ни секунды не объект насмешек, а именно такой вечный триумфатор, зарчайший, неутомимейший ходок, великий знаток этих мест, такой отец-медведь из мифа, не говоря уже о том, что именно она о нем сказала замечательные слова, утешительные для всех толстяков. Толщину Макса я всегда воспринимала не как избыток жира, а как избыток жизни. И действительно, в случае Волошина, спортсмена и неутомимого ходока, великолепного пловца, это, конечно, действительно никак не болезненная полнота. И мнение Цветаевой, мнение поэта, очень сильно отличается от мелочной и какой-то завистливой картинки, которую рисует Бунин, потому что у него Волошин предстает каким-то смешным толстячком, который очень любит сало, который очень любит спирт и разглагольствует на этом фоне, а при этом, значит, сам предлагает себя в качестве дров для мировой плавильни. И этот пародийный истерический образ, нарисованный так, хотя и с умилением, но и снисходительностью, и некоторой брезгливостью, он выдает в Бунине элементарную зависть, потому что, как ни относись к творчеству Волошина, а стихи он писал лучше Бунина, и он все-таки в своих, особенно русских стилизациях, Бунин тоже этим интересовался, пошел дальше и заглянул глубже. И революцию он понял и принял не с той ледяной желчью, как Бунин, а с гораздо более глубоким пониманием, хотя и с той же беспощадностью. Что касается, собственно, революционных текстов Волошина. Волошин много раз, на мой взгляд, напрасно подчеркивал свою аполитичность. Это аполитичность не в том смысле, что он политикой не интересуется. Подумайте, какая вообще высокомерная поза, да, как Кушнер замечательно сказал, Катул интересовался, а вы не интересуетесь. Да, конечно, интересовался он политикой, и его стихи из выдающегося, на мой взгляд, сборника «Демоны глухонемые», название его заимствовано из стихов Тютчева, как демоны глухонемые ведут беседу между собой, и его поэма «Россия», и его цикл «Россия распятая», все это выдают глубочайшую осведомленность, ту самую зоркость, о которой говорит Цветаева, и ангажированность. Иное дело, что он принципиально и последовательно страница каких-то конкретных кланов. Он не большевик, не монархист, не эсер, хотя к ним, пожалуй, его позиция всего ближе. Он историк, историосов. И ему понятно, что происходит. Он первый задолго до всякого евразийства, задолго до скифства понял вот эту государственную, монархическую природу русского большевизма и, заглянув еще глубже, революционную природу самодержавия. Великие преобразования в России, абсолютно революционные по характеру и всегда кровавые, были и будут, но они всегда осуществляются сверху. Снизу они превращаются в кровавую смуту и больше ни во что. Оковать Россию – задача большевиков. Не мир они несут, но меч, не свободу, но еще более жесткие оковы, не видевшийся Есенину там китеж крестьянской утопии, а вот такой своеобразный китеж. Китеж для Волошина – это скорее как раз такая русская осажденная крепость. И это не случайно. Он видит в монархии творческое, революционное и огненное начало. Это не идеализация ни в коем случае, это просто резвое понимание того, чем была русская история. Сами стихотворения, которые составили этот цикл, сама поэма «Россия» – это поиски довольно близкие, как ни странно, брюсовским, который в это же время создает такую научную поэзию, да, в духе Тита Лукреция Кара, которого он же и переводил. Научная поэзия далеко не оксюморон, потому что в научной поэзии есть настоящая страсть познания и есть, конечно, великолепная форма, в которую также окованы все эти мысли, как по мысли Волошина, окованы самодержавием России. Это такой способ афористично высказываться. И надо сказать, что стихотворения Волошина о спекулянте, о красноармейце, о неопалимой купине, они блистают совершенно чеканными формулами, формулами безупречными, и именно давать формулы – задача поэта, как задача Рима по Овидию, давать законы другим племенам соседним. А нужно заметить, что при всей научной суховатости и даже, я бы сказал, при некоторой аскетичности в средствах, эти стихи Волошина все-таки настоящая поэзия. Поэзия же всегда существует на скрещении интонаций. Здесь действительно возникает скрещение пафоса и науки, афористической логики и совершенно естественного человеческого сострадания. И, конечно, внутри этих стихов буйствует живая стихия. А, конечно, Волошин был великим провидцем, когда сказал о том, что большевизм неминуемо возведет заново стены Кремля, только что разрушенные, и сам станет монархией. Но, к сожалению или к счастью, он так сказать, несколько ошибся пока. Потом, будем надеяться, все-таки это пророчество сбудется. Некоторая часть России, он предполагал, что Славия, Юг, некоторые думают, что Сибирь, но какая-то часть России внутри нее, видимо, будет таким анклавом свободы, потому что русское самодержавие давно уже не отвечает на большинство вопросов, на большинство запросов времени. И, наверное, Волошин прав в том, что нужна альтернативная Россия. Та альтернатива России, которая будет федеративной, вольной, нетоталитарной и невертикальной. Пока такой альтернативы России, он, кстати, верно совершенно сказал, что такой альтернативы России могут стать отколовшиеся Украина и Грузия. В этом смысле он не ошибся. Не ошибся и в том, что они вернулись, и в том, что это временно. Это возвращение оказалось всего-то на 70 лет. Да, может быть, Украина является такой южной Славией, такой свободной альтернативной Россией, хотя Украина считает себя совсем не Россией. Может быть, такой альтернативой мог бы оказаться Крым, и мечтой о такой утопии вдохновлена книга Аксенова «Остров Крым», аксеновская очень во многом, но и не в меньшей степени волошинская. Это волошинская утопия. Может быть, такой частью России, такой федеративной и свободной, неожиданно окажется не южная, а самое что ни на есть северная Россия, где самостоятельность возведена в гораздо большую добродетель и где люди не хотят больше быть игрушками престола. А в любом случае, эти догадки Волошина, они выдают в нем настоящего мыслителя, который не обманывается лозунгами, а прекрасно знает историю. И это позволяет ему чувствовать современность. Вот, конечно, тот образ Волошина, который мы можем найти в бесчисленных мемуарах о нем, а воспоминаний о нем оставлено великое количество, А это образ, как правило, сниженный, потому что действительно и его пешие прогулки, и сандалии на босу ногу, и постоянный вот этот хитон и веночек, и манера трубно, пафосно читать свои стихи и обчитывать всех ими, потому что натерпелся и намолчался за долгие ночи зимние, это, конечно, довольно гротескно. Не будем забывать и о том, что вся жизнь Волошина, а нам сейчас это известно по его опубликованным великолепным дневникам, жизнь Волошина очень сильно обременялась, отягощалась конфликтом с матерью. Дело в том, что вот эта идиллическая Елена Атабальдовна Кириенко-Волошина, как она подписывалась, безутешная вдова Кириенко-Волошина, тоже экстравагантная, коротко стриженная, седая женщина, всегда ходившая в брюках, в сапожках. Она действительно имела с Максом далеко не такие радужные отношения, как кажется. Как многие матери-одиночки, она всегда негодовала из-за того, что сын вырос, может быть, чем-то слишком мягким, слишком женственным. Она постоянно ставила ему в пример вот Сережа и Фрона, которые собираются на войну, а ты, Макс, никогда никуда не пойдешь. А ее раздражала и его бесхребетность, амбивалентность, вот то самое «молюсь за тех и за других». И всю жизнь, хотя он и преданно ходил за матерью, и всю жизнь ее, как мог, обеспечивал и облегчал ее существование, всю жизнь она ощущала смутное недовольство. Ей Волошин казался не тем. Она хотела, условно говоря, другого мальчика. Ей хотелось рыцаря, а у нее получился вот такой поэт и мечтатель. Но думаю, что она во многих отношениях просто недопонимала максовскую натуру. А ведь Волошин, как мы слышали здесь из его ранних путевых записок, из его путевых очерков, рискованный, отважный путешественник, там, вброд, переходящий горные реки, пускающийся в отважные странствия по горным местам, которых он не знает, отважный открыватель новых земель, такой скорее гумилевского склада конкистадорского, нежели маменькин сынок, который ей рисовался. Как раз, кстати, путевые заметки Волошина, с которых мы начали, выдают в нем не только зоркого журналиста, приметливого и памятливого, но и отважного странника, который обожает всякую новизну. Мне представляется, что вот этот его комический, сниженный, чудаковатый облик, эта карикатура на него, это, мне кажется, наслаждалось, как, то есть насаждалось и им самим, да, и он действительно этим наслаждался, это такая по Фрейду оговорка. Он очень любил выглядеть смешным, может быть, потому что он так маскировался. Юродство – вечное в России спасение, да, и сам он считал юродство основой русского такого оргиастического характера. Он всю жизнь притворялся смешным. Но те великие озарения, которые ему на берегу моря зимами, ночами открывались в Коктебеле, это очень неслучайные, очень величественные догадки о будущих путях России. Именно поэтому мне кажется, что обращение к его личности и к его творчеству сегодня – это залог не только нашей благодарности, потому что ну, слишком богата страна, которая позволяет себе разбрасываться такими текстами и такими личностями. Это еще и запоздалое понимание его пророчеств. То, о чем говорил этот странный крымчанин далеко от столиц, сегодня оказывается мейнстримом, сегодня оказывается центром. И, между прочим, влияние его в русской поэзии оказалось гораздо сильнее и глубже, чем казалось. Вот я сейчас, перечитывая с такой, значит, неожиданной тоской и страстью его стихи, я вдруг ловлю себя на интонациях Тарковского, Арсения Тарковского, поэта. А да, общение с ним для Тарковского оказалось очень важным. Да, очень многие интонации, потаенные или такой как бы искусственно замалчиваемой русской поэзии 30-х, 50-х годов, Штернберг, Липкин, Тарковский, Петровых, а впоследствии чухонцев уже в 60-е, многие интонации идут от Волошина, от его и пафосного, и насмешливого, но в любом случае трубного, пророческого, сильного голоса, и интонации его чтения, сохранившегося в записи, странно отдаются в интонациях чтения Тарковского. То, что он растворился, как соль растворился в русской поэзии, как морская соль растворяется в равнинных реках, это тоже, наверное, бессмертие, бессмертие, которого он удостоился вполне заслуженно.